Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1744 год. Деятельность Сената в 1744 году. Беспорядки в коллегиях и канцеляриях. Недостаток в соли. Дело о суконных фабриках. Недостаток рабочих рук. Разбои. Усмирение крестьян. Деятельность Синода. Распоряжение о новокрещенах. Раскол. Хлыстовщина. Уничтожение коллегии экономии. Воеводы и архиереи. Исправление Библии. Вопрос о женитьбе великого князя-наследника. Императрица останавливается на принцессе Ангольд-Цербской. Письма Брюмера к ее матери. Участие Фридриха II в деле. Приезд цербских принцесс в Москву. Отношение принцессы-матери к партиям. Обручение. Высылка Шетарди из России. Поездка императрицы в Киев. Внимание сосредоточивается на прусских отношениях. 16 января 1744 года Елисавета присутствовала в Сенате, а 21-го отправилась в Москву, где в продолжении года присутствовала еще три раза в Сенате. В этом году Сенату случилось решить собственное дело. Донесли на служителя графа Головкина Татаринова, что он в сердцах на одного из своих товарищей, толковавшего, что подаст прошение в Сенат, выбранил это учреждение неприличными словами. Сенат приказал высечь Татаринова кнутом нещадно в страх другим, подведя статью уложения о бесчестии бояр, окольничьих и думных людей, нанесенном простыми людьми. Немедленно по приезде в Москву генерал-прокурор уже начал жаловаться Сенату, что члены присутственных мест поздно являются на службу. Прокурор мануфактур коллегии донес, что присутствующие даже очень редко ездят, отчего в делах волокита и колодники, которых набралось 32 человека, держатся без всякого решения. Сенат приказали призвать всех членов коллегии в Сенат и учинить репримант, а которые не придут под предлогом болезни, к тем послать сенатского экзекутора с доктором освидетельствовать. 3 августа генерал-прокурор объявил Сенату, что нынешнего числа, по осмотру коллегии и канцелярии, найдено огромное число членов, не явившихся в указанные часы. Приказали призвать их в Сенат, сказать репримант и подтвердить, что если не станут съезжаться в указанные часы, то непременно будут штрафованы. Реприманды и угрозы не помогали. 20 сентября генерал-прокурор опять подал длинный лист не явившихся. Велено им подать ответы, почему не явились. 9 октября Трубецкой заявил, что ни одного ответа еще не подано, а между тем накануне найдено опять большое число не явившихся, и в тот самый день, 9 октября, солдат, посланный в юстиц-коллегию с требованием взноса одного дела, возвратясь, объявил, что в коллегии нет ни одного человека. Указаны были через прокуроров и другие беспорядки. В коммерц-коллегии между президентом князем Юсуповым и вице-президентом Мелисино происходили многие споры, вздоры и крики. Мелисино подал доношение о великом нападении на него князя Юсупова и произношении ругательных слов. Новгородский прокурор донес, что в Новгороде счетов о сборе подушных денег не составлено и в указанные места не отослано 737 по 743 год. Провианских за многие годы. Крепостных за 12 лет и в доимке находится 730 по 743 год, таможенных и кабацких 476 884 рубля, канцелярских 13 270 рублей. И хотя он губернской канцелярии многократно предлагал, только она объявляет, что по многим запущениям прежних губернаторов и приказных служителей, им теперь за многими текущими делами счетов прежних годов исправить нельзя. Прокурор спрашивал, не приказано ли будет для составления свидетельства запущенных счетов определить особое число приказных служителей и к ним особливую надежную персону. Сенат приказал определить такую персону. В самом начале года Сенат и генерал-прокурор должны были обратить все свое внимание на большую беду для народа – недостаток соли, потому что соль, шедшая из пермских строгановских варниц, остановилась за мелководьем. 13 февраля тайный советник барон Строганов с братьями подал в Сенат доношение, что правительство помогло им, ибо они потерпели убыток именно. Чтоб велено набрать 9500 рабочих, не упуская времени. А без такой помощи в поставке соли исправиться им невозможно. Вольных рабочих людей с печатными паспортами достать нельзя. Стали торговаться. Строганов уступил, согласился, что правительство дало ему 5000 рабочих, нарядив собывателей за его жалование, потом сбавил свое требование на 4500 рабочих. Сенат согласился и отправил для скорейшего доставления соли генерал-майора Юшкова. А между тем народ терпел недостаток в соли, увеличиваемый скупщиками из солдат, которые продирались первые к магазинам, оттесняя черный народ. Генерал-прокурор объявил Сенату, что в Москве из лавок казенную соль продают больше разночинцам, солдатам и скупщикам, а крестьянство и прочие подлые люди едва могут купить. Некоторые же за теснотою никак не достанут. Что он, генерал-прокурор, 9 февраля в 11 часу утра ездил к лавкам, но уже продажи соли не застал. Нашел у лавок крестьян и прочей подлости многое число, которые ему объявили, что уже несколько дней не могут добиться купить соли. По предложению генерал-прокурора Сенат приказал казенную соль в лавках продавать одному только крестьянству и прочим подлым людям целый день. Солдатам из лавок не продавать, а по требованию военной коллегии и прочих команд отпускать соляной конторе помесячно за деньги, чтоб солдаты под предлогом своей покупки другим и скупщикам лишнюю ценою перепродавать не могли. Также не продавать из лавок в знатные прочие домы и разночинцам, чтоб крестьянству и прочим подлым в покупке соли остановки и задержания не было, а продавать им соляного двора. А ежели целовальники продадут соль скупщикам, а скупщики будут ее перепродавать лишнюю ценою, то как целовальников, так и скупщиков бить кнутом нещадно. По городам отправлены были чиновники для открытия и преследования скупщиков. Наконец, поспешили привезти в Москву запасы соли из Петербурга. Но хлопоты о соли этим не кончились. В мае барон Александр Строганов объявил, что ему с братьями к завару соли на 1745 год дрова свозить и прочих приготовлений делать нельзя за многотысячными убытками, к вознаграждению которых никакого обнадеживания не имеют. В феврале у поставки заморозной соли с Балахны до Ярославля принуждены были давать за провоз по 5 копеек с пуда, а им положено на всякие расходы по 3,5 копейки. Также за провоз в нынешнем году соли до Москвы от Нижнего подрядчики явились и просили по 5,5 копеек с пуда, а теперь и сыскать их не могут, тогда как указанная им цена с расходами положена по 5 копеек пуд. И они не только не могут делать приготовление к завару 745 года, но не знают, чем окончить завар и нынешнего года. Также не в состоянии отправить соль, уже пришедшую из Нижнего, и верховые города, и просят, чтоб принято было решение о принятии их промыслов в казну, а в нынешнем году за передачу при поставке соли обнадежить милостивым награждением, без чего им в поставку вступить никак невозможно. Строганов предложил вопрос, слишком трудный для решения. Сенат отмалчивался, и следствия оказались нехороши. В сентябре призваны были в Сенат тайный советник Александр, да действительный камергер Сергей, бароны Строгановы, и выслушали объявление, что соль, отпущенная из Нижнего в Москву в мае-июне месяцах, Не только вся имени поставлена, но и та, которая уже пришла в ближние к Москве места, стоит целый месяц, а в Москву не привозили, отчего произошел недостаток в продаже народу. Сенат приказывал, чтобы они в доставке соли в Москву приложили крайнее старание, в противном случае непременно будут штрафованы. Строгановы отвечали, что они от соляных промыслов несут великий убыток, и просили, чтобы сенаторы выслушали сделанную из прошения их выписку об увольнении их от содержания соляных промыслов. В ноябре сенат объявил барону Александру Строганову, чтобы он готовил соль и поставил в 745 году до Нижнего и Верховых городов. Строганов отвечал, что они подали челобитную императрице о снятии с них соляных заводов, а по определению сената, сколько возможностей есть, исполнение чинить должен, в случае же невозможности будет доносить, в чем и подписался. Мы видели, что в прошлом году на доклад Сената о подрядах на кронштадтские работы не последовало высочайшей резолюции. Подряды были нововведением, ибо до сих пор для казенных построек прибегали к принудительной высылке рабочих из областей. И теперь, так как дело не состоялось, вздумали возобновить тот же старый обычай. Генерал Любрас, заведовавший кронштадтскими работами, просил в апреле месяце Сенат, что приказано было выслать, 1033 человека каменщиков самых добрых, а не таких, какие были высланы в 1742 году, когда и половины добрых не набралось. Но Сенат отвечал, наряда каменщиков из провинции за упущением времени и за наступившую рабочую порою сделать нельзя, и прежде из высланных явилось более половины неспособных, только последовало народное отягощение безо всякой пользы. Нанимать помесячно добровольным договором. Много хлопот было Сенату с поставкой сукон с русских фабрик в армию. Главный комиссариат донес, что московские суконные фабрики подписались доставлять сукно по образцам, сделанным на фабрике Болотина, обязались поставить 178 500 аршин. Но когда поставили, то браковщики в годные отбраковали у Болотина из 1800-1509, у Серикова из 238, у Третьякова из 80-27, да и то, кроме фабрики Болотина, выбраковано с большой натяжкой. Но президент мануфактур коллегии объявил, что брак комиссариата ему сомнителен. Военная коллегия предлагала, что за такими спорами между комиссариатом и мануфактур-коллегию не лучше ли брак поручить одной мануфактур-коллегии или суконной фабрике отдать в полное ведение главного комиссариата. Сенат приказал сукно освидетельствовать главному комиссариату вместе с мануфактур-коллегию, а фабрикантов обязать делать по образцам и лучше. Если же станут делать хуже, то будут наказаны не только уменьшением цен, но с них будет взыскан весь убыток, какой потерпит казна от выписывания иностранных сукон. Через несколько месяцев комиссариат опять жаловался на негодность сукон, кроме болотинских, тогда как плата производится всем равная, отчего Болотину немалая обида. Справедливость требует цену прочим понизить, а Болотину повысить. Сенат приказал купцам, торгующим сукнами в рядах, оценить, насколько представленные сукна ниже ценой образцов, по той цене и выдавать деньги, что будет служить вместо штрафа. А Болотину цены не прибавлять, ибо цена определена указом Ее Императорского Величества именно по 58 копеек за аршин. В конце года вопрос о поставке сукон опять возобновился, и Сенат приказал – принудить Болотина с товарищами ставить сукно на 745 год по образцам 743 года и по 58 копеек за аршин, потому что образцы сам Болотин на своей фабрике сделал. Прочим же фабрикантам, которые по этим образцам ставить сукон не могут, ставить по новым образцам, сделанным на фабрике Серикова, и так как эти образцы ниже, то платить им только по 56 копеек за аршин. Болотину с товарищами выдать взаймы без процентов на поправление и усиление фабрики их 30 тысяч рублей, разложив уплату на 10 лет при поставке сукон. Фабриканты упоминаются преимущественно московские, потому что Москва становилась фабричным городом по дешевизне содержания сравнительно с Петербургом. Так московский купец Залесский снял у фабриканта Солодовникова две шелковые фабрики, одну в Петербурге, а другую в Москве, и просил перевести петербургскую в Москву, ибо по дороговизне в Петербурге содержать невозможно. Мануфактур коллегия представила об этом Сенату, который отвечал, что позволение ясно само собою и беспокоить Сенат таким представлением не следовало. Мы уже не раз должны были упоминать, что в промышленной деятельности, как в других отправлениях народной жизни, и в Новой России главным препятствием служил недостаток рук. Несмотря на сознание достоинства и выгоды вольно-наемного труда, он часто был невозможен. Московские суконные фабриканты Болотин, Еремеев, Третьяков, Сериков представили мануфактур коллегии, что им нельзя укомплектовать своих фабрик рабочими людьми. Вольных набрать негде, продажных без земель, особенно малолетних, купить негде. Помещики своих людей или крестьян не продадут, кроме негодных. На фабриках же настоит большая нужда в малолетних от 10 до 15 лет, которые должны быть в предельщиках. То же самое объявляли шелковые и другие фабриканты, что главное препятствие для них – недостаток рабочих. На основании этих объявлений мануфактур коллегия представила Сенату, не соизволит ли он для удовлетворения русских фабрик разночинцев, которые будут являться при нынешней ревизии – церковничьих детей, незаконно рожденных, вольно отпущенных – отдавать всех без изъятия из платежа подушных денег на фабрике. Сенат не согласился, потому что по инструкции ревизии велено таких разночинцев приписывать по желанию их в посады и цехи, годных брать в солдаты, а если в посады, цехи и в службу не пожелают, то к помещикам и на фабрике. Для честного труда рабочих рук не было. А между тем столько рук были заняты нечестным промыслом, против которого правительство не могло с успехом действовать опять по недостатку людей. Всякий раз, как оно обращалось к полиции с выговором, та отвечала, что не в состоянии охранять порядок по недостаточности войска, находящегося в ее распоряжении. Но всего чаще заводчиками беспорядков, виновниками преступлений, являлись люди из войска. Сила, даваемая оружием, вела грубых людей к тому, что пользоваться этой силой против безоружных сограждан. В Петербурге убит был малороссийский шляхтич Лещинский, живший в доме графа Чернышова, стоявшими в том доме на карауле солдатами. За Москвой и рекою солдаты ночью вломились в дом купца Петрова. Жену его и племянницу били смертно, кололи шпагами и пожитки пограбили. Сенат признал, что при следствии полицеймейстерская канцелярия поступила слабо и неосмотрительно. Она должна была, как скоро узнала о разбое, послать для следствия члена своего, а в полки гвардии военную коллегию сообщить с требованием, чтобы у всех драгун и солдат осмотреть, не явится ли чего из покраденных пожитков, и все ли в ту ночь были на квартирах неотлучно. 27 июля императрица, присутствуя в Сенате, объявила, что главная полиция слабое смотрение имеет, в Москве не только непотребства, но и многие воровства происходят, в домах обывательских, приходя, крадут, также умножилось нищих, которые работать могут и под образом разных болезней, притворяясь, милостыни просят. Во многих местах рогаток нет и ходят по ночам без фонарей, а во время торжества о замирении с Швецией во многих домах не только иллюминации, но и свеч в окнах не было.